Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня мы говорим об истории Златоустовского монастыря. Это один из древнейших московских монастырей, которые сейчас как бы не существуют. Но как бы не существуют.
Вот да. Именно что как
и бы. И вот это как бы мы сегодня разбираем. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и наши замечательные гости, экскурсоводы Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря, Мария Коробова и Серафима Левкина. Я вспоминаю свое знакомство с Златоустовским монастырем. Я знал про монастырь, конечно же, но так как места родные, достаточно часто там приходилось ходить, гулять, но достаточно уже давно, наверное, это был какой-нибудь год 2007, я по работе записывал воспоминания Савы Васильевича Имщикова, который жил как раз в доме на месте монастыря, я не помню уже вот сейчас, или прям рядом с монастырем, то ли это вот доходный дом, который стоит рядом, то ли это сталинский дом, сейчас просто вот не вспомню. И я на протяжении достаточно долгого времени, там раз в неделю ездил к Саве Васильевичу, и мы записывали его воспоминания, и как-то все равно то так, то эдак темы касались монастыря. Ну, а потом был долгий перерыв, а стали общаться больше с отцом Федором Бородиным, потом познакомились с отцом Сергием Чураковым, и как-то вот я уже и съездил туда, посмотрел, как все это выглядит, и у меня создалось ощущение, что безвозвратно ничего не утеряно. Вот как у меня есть такое ощущение по отношению к храму Успения на Покровке, это боль моя, мечта всей жизни, что когда-нибудь я его увижу снова. Ну, не снова, я никогда не видел, естественно, но когда-нибудь я его увижу. Как я увижу когда-нибудь Красные Ворота, Сухареву башню, и там целый список есть на несколько листов того, что я бы когда-нибудь хотел увидеть. Там целая церковь Николы, Большой Крест. Не знаю, как это будет выглядеть, не знаю, как это должно произойти, но я вот уверен, что я когда-нибудь снова их увижу. Стену Китая города ту же.
А, кстати говоря, для ощущения этого места, мне кажется, очень важно, что там есть кафе «Архандарик». Община отца Федора Бородина завела кафе «Архандарик», чудесное, замечательное, куда можно зайти попить кофе, съесть какие-то прекрасные пирожные, или там и постная кухня представлена, и даже какие-то блюда там, и перекусить, и все. И это настолько все тепло и настолько по-домашнему, и так душевно, что действительно, в этом месте чувствуешь себя не, знаете, как stranger, да, in the night, извините, а что ты свой. И такое ощущение, что вот Архандарик, знаете, как лампадка, поддерживает свет Златоустовского монастыря разрушенного. И, может быть, действительно Бог даст, и восстановится там что-то. Ведь там еще и культурный центр, тоже отца Федора, там лекции интересные, встречи проходят и так далее. В общем, они тоже, конечно, большие молодцы. И ваш центр не просто так существует. Не у каждого погибшего монастыря, наверное, да, есть свой центр изучения его истории. А вот у Златоустовского есть. И как удивительно, вы там экскурсии проводите тоже по субботам, по-моему, да? По субботам в 13 часов.
В 14
можно, часов. В 14 можно записаться.
Угу. Да, еженедельно у нас вот дежурство.
А мы как узнали, собственно, наш главный редактор оказался случайно в этом месте без 5-2 вместе со своей супругой. И, наверное, так понимаю, Серафима, это вы вышли им навстречу и сказали: «О, вы на экскурсию, пойдемте». Они сказали: «На какую экскурсию?» И тут вы им объяснили, что здесь эти экскурсии проходят, они были не в курсе.
Оказалось, правда, на экскурсию.
Да, и они говорят: «Конечно, мы согласны». Ну и вот так они оказались в Златоустовском монастыре, несмотря на то, что стен этого монастыря уже практически нет. Или все-таки есть там какой-то фрагмент стены?
Ну, фрагменты стен, они сохранились, что нам как раз и позволило поставить на охрану это Златоустов монастырь, потому что фрагменты стен и как бы трассировка вот, ну, самой этой площади, да, то есть площади, которую он занимал. То есть место, оно все осталось целым. осталась башенка, то есть как раз от вот этой ограды. И фактически все. И вот единственный корпус, который сохранился, и где вот как раз находится Архандарий, где находится центр изучения из Златоустовского монастыря, и вот единственные постройки, что осталось от монастыря. Но вот на самом деле вот вы сказали про ощущения, да, про лампадки и так далее, вот то, что я всегда... Говорю, вот иногда приходишь к кому-то домой, да, там может быть какой-то совершенно замечательный ремонт, какой-нибудь евроремонт, но вот этого тепла, ощущения, уюта, да, и какого-то духа ты не ощущаешь. Тебе там холодно, неуютно и все. А иногда приходишь к кому-то совершенно обычную квартиру, и тебе там тепло и хорошо. И вот это вот дух места... Его невозможно стереть. Он более 500 лет люди молились на этом месте. И вот мы, к сожалению, свой город, мы его так не чувствуем, как чувствуем чужие. Потому что, когда мы приезжаем в старый чужой город, мы его намного больше узнаем. Мы приезжаем с заданной целью. Да?
Нам надо, изучить.
Нам надо его изучить. Мы, кстати, вот с дочкой очень часто ездим по, ну, по каким-то старым городам и взяли себе за правило не изучать карту до того, как мы туда приедем. Мы ничего не читаем. Мы ничего не изучаем, мы приходим в город и начинаем ногами его ходить, путешествовать. Старые города, ну, они приблизительно по одной структуре делались, и ты там не заблудишься никогда.
Но... Ну, если мы говорим о наших городах.
О наших, да.
Екатерининский план, регулярный план, по которому ты
мы даже ходить. Более древние чаще ездим. Вот. И, вот
но
это
они
вот,
же все-таки перестраивались.
Все перестраивались, да-да-да. Ну, не все, слава богу.
Ну, не все,
богу,
да.
Но вот эти вот ощущения, что там что-то там есть, оно приходит к тебе, когда ты ничего не знаешь. То есть ты начинаешь ощущать уже каким-то седьмым чувством, и тебе город начинает открываться. И вот это вот, кстати говоря, очень поразительное у нас было с ней путешествие. Мы ездили в Великий Новгород, это были ноябрьские каникулы, и... Новгород в ноябре оказался совершенно потрясающее совершенно сочетание, потому что белые храмы, серебряные купола на вот этом сером ноябрьском природе, да, на ноябрьском небе, это что-то поразительное. То есть ты идешь по улице, ты ощущаешь, что здесь где-то за деревьями храм, ты его не видишь. Он растворяется полностью, он растворяется куполами, растворяется своими стенами. И ты выходишь вот на какую-то точку, и он так пух, да, и встает таким объемом мощнейшим. И ты понимаешь, что вот, вот мы там что-то суетимся, что-то у нас как-то строй меняется, еще там что-то, да, там революции происходят, войны происходят. А вот он знает, что он стоит себе и стоит. И вот эта вот, конечно, мощь великая, да, она поражает до глубины души. И мы, к сожалению, свой родной город, мы в такой мере, мы его не знаем, потому что у нас есть тропки, работа, дом, там какие-то... Вот,
у нас другие задачи.
Другие задачи. И мы его вот так, здесь. Мы его не ощущаем. Но когда ты уже начинаешь вот изучать это место, да, я все время теперь хожу, когда вот этими златоустовскими переулками, у меня ощущение... То же самое. Я ощущаю эти храмы, которые стоят там, которых не видно. То есть он там существует, он там стоит. И ты это, если ты его знаешь, да, вот, ну, я не могу сказать, что я знаю монастырь. Его еще изучать и изучать. Он приоткрывает каждый, буквально каждый год у нас какие-то открытия всплывают. Он маленькими крупицами нам приоткрывает свою завесу. И вот прям по чуть-чуть он нас знакомит с собой. И это, конечно, поразительно.
А какие-то есть вообще планы по дальнейшему развитию самого места? Я понимаю, что культурный центр, лекции, экскурсии, но вот что-то такое зримое с интеграцией в пространство города планируется дальнейшее? Или вот пока, к сожалению, все, что есть, это максимально, что можно сделать в условиях современной Москвы и застройки, и освоения территории?
Там, конечно, восстановить, воссоздать монастырь, к сожалению, уже нельзя и не получится, потому что там жилые застройки.
Да, и тут даже дело-то, наверное, не в воссоздании монастыря, но в каком-то освоении территории дальнейшем.
Ну и, опять же, освоение территории – это придомовая территория. Сейчас, к сожалению, у нас в городе, да, действует вот эта закрытая территория. Но, с другой стороны, на что очень сильно как-то уповаем и надеемся, Беларуси, что там все-таки есть достаточно большое количество незастроенной территории, которое можно археологически изучить. И не знаю уж, насколько как бы удастся, предположим, раскрыть археологию, да, показать ее вот в структуре, ну, двора, дворовой структуры. Но, с другой стороны, это было бы, наверное, и интересно, и нужно.
Главное, чтобы это было доступно. Вот как, например, со стеной Белого города получилось, которую я почему-то... Именно ее Федор Конь строил. Не знаю, почему я в начале программы сказал про стену Китай-город. Ну, ладно, это моя оговорка. Вот в результате работ вскрыли часть оснований стен Белого города, сделали вот эту знаменитую яму там, и что? И тут же закрыли, и как бы вот она в пространство города вошла, и тут же из него вышла.
Ну, почему закрыли? Она там существует.
Ну, там закрыто все, там надо как-то отодвигать вот эти заграждения, по крайней мере, сейчас.
Там они открыты, просто они так поставлены, что ты идешь всегда мимо. Но... А на самом деле там можно спокойно спуститься, пройти. Я всегда делаю крюк там, потому что очень люблю это, вот, ну, просто рядом с камнями побыть. Хотя они, конечно, переложены, потому что их же, ну, обрабатывали специальным образом. Да,
ну, тем не менее, все равно консервация.
Но все равно все-таки камушки-то те. Камушки,
да, как дом Анны Монс наш, да, знаменитый.
Печальный. Ну, к сожалению, да, вот дом Анны Монс – это боль.
Это отдельная история. Это программа была, да. Две программы уже были ему посвященные.
Угу. А, слушайте, а вот я сейчас смотрю на... план Златоустовского монастыря, сохранившийся, насчитываю здесь 5 или 6 храмов, вот пытаюсь просто рассмотреть.
Там в разное поближе. Время по-разному.
В разное время, да, наверное,
это
по-разному.
Это реконструкция Рябова, да, вы смотрите сейчас?
Видно большой на монастырь с юга, слева нынешний большой Златоустовский переулок. Не знаю, здесь не указано.
Вот, ну, статья, если, это если это рисованная картиночка. А, это, да, это нет, это не реконструкция Рябова, это реконструкция вот буквально недавно сделана такая, да,
я
красивая.
Я подумала, что, скорее всего, это...
Ну, в принципе, да, смотрите, в центре Златоустового монастыря был большой храм Иоанна Златоуста, и тоже со своей тайной, со своей историей.
И там же была икона вот эта, главная,
там же как,
да,
раз главная
святыня.
Икона находилась, и вот сам этот собор, он был впервые, опять же, построен в камне. Кстати говоря, когда я перечисляла монастыри, которые опоясывали, один монастырь я забыла. Это Покровский монастырь, который впоследствии переехал вот туда, где сейчас всем известно, в районе Таганки, да?
С Матроной, да.
С Матроной. А. Вот. А был первоначально Покровский монастырь, и этот располагался на улице Моросейка, дом 2.
Ого.
То есть вот он был там. Но он просто в древности, соответственно, еще в XVIII веке он,
то есть он фактически
уехал.
Напротив нынешнего храма святителя Николая...
Да, в Клённиках.
В Клённиках.
Да-да-да. И, значит, получается, 1479 год. Это тоже потрясающее совершенно время, время Ивана III, да, и, мало того, время ожидания конца света, потому что это 7000-й год подходит уже вот-вот, скоро-скоро. И идет мощнейшее каменное строительство везде в Москве. То есть и Кремль там начинают перестраивать, устраивать, да, и вот привозят Иван III, вернее, как в 1479 году он дает обет о строительстве каменного собора. Ну, описано, что он проезжает мимо, куда он едет, может быть, в Старосадский переулок, да, в теперешний, где как раз Великокняжеский дворец загородный. Вполне возможно, что он мимо там проезжал. Он видит, что его посвящению, да, его святому посвящен монастырь, и он уже в немножечко в захудалом виде, потому что он деревянный на тот момент. И он дает обет построить каменный храм. Опять же, обет князья, да, древние, они дают тогда, когда идут в какие-то походы.
А это
обычно.
У нас 1473,
а это 1479 год. Это присоединение Новгорода, вот эти вот походы, то есть вот, ну, приблизительно вот это вот время. Поход удался, все получилось, и он выстраивает в 1479 году, он выстраивает каменный собор Иоанна Златоуста. О двух столпах, кстати говоря, двухстолбный он был, и это нарисовано просто на плане вот в летописном своде, такой вот, как очень любили в сводах, да, вот, ну, в летописях рисовать прям буквально архитектурные планы такие очень симпатичные, то есть вот собор замыслили. Призывает псковских мастеров, которые так на минуточку строят Благовещенский собор в Кремле, да, то есть это такие хорошие мастера. Вот, Иоанна Златоуста строит в Троице-Сергиевой лавре собор, вот, то есть, в общем, такие очень хорошие мастера, очень хорошие зодчие, и они выстраивают нам собор в конце 15 века. Далее особо ничего, ну, там очень много было и пожаров, и набегов, то есть монастырь переживал все те же проблемы, что и Москва, это все те же проблемы, что и Русь, то есть все перипетии он участвовал полноценно. И, в принципе, достаточно много, конечно, погорело, и каких-то летописей, каких-то просто таких хозяйственных историй, потому что на самом деле очень много о монастыре можно узнать из обыкновенных хозяйственных записок. Приглашен мастер поправить печь, да, или приглашен мастер, и дано тому мастеру, да, приглашены мастера там сделать из былого белого каменья, который был на территории монастыря, тумбы вытесать, да, то есть фактически он из старых нагробных камней, которые уже в запустении. Но это было нормально для тогда, вот, да, в 16-17 веке, ну, камни, если уже могилы не посещались, да, белый камень лежит, его использовали в строительстве, это было совершенно нормально.
И назывались
нормально.
Они как-то очень интересно.
А, и еще белые камни, тумбы и гзымзы, замечательное совершенно название, гзымзы.
Когда это используется для дальнейшего церковного строительства, ну, или хотя бы строительства чего-то такого возможного, да? А когда у нас, я как-то никогда не забуду, в Тульской области, в деревне, я смотрел, там полуразрушенный какой-то колхозный ангар, свинарник, что-то такое, и я вот смотрю, а на уровне там второго этажа, просто, ну, ради интереса лазил, смотрел, на уровне второго этажа там белокаменные блоки, и на них надписи под камнем «Сим», покоится тело монаха, а рядом монастырское кладбище было. Ну, как бы коровники строить из надгробий так себе.
Абсолютно, абсолютно.
И даже бордюры, вот до сих пор, по-моему, в программе «Моя улица» все-таки их переложили, но вот буквально до какого-нибудь 2017 года на Новой Басманной улице, где храм Петра и Павла, да, бордюры возле него были сделаны из надгробий, выкопанных при очередной реконструкции улиц там в 70-е годы возле храма.
Да, да, к сожалению, вот одно дело, когда это действительно идет на строительство храмов, да, и, в общем-то, для тех людей, которые
под этими были, надгробиями лежали.
Да, под этими, да, надгробиями лежали, это, в принципе, ну, получается, да, под спудом они захоронены, и, в общем, это как бы, да, совершенно все в наших традициях нормально, вот, а когда это идет, действительно, как вы сказали, в коровнике, это ужасно. Ну и потом, опять же, одно дело, когда монастырское кладбище живет своей жизнью в том плане, что их захоранивают, ну, какие-то уходят действительно в небытие, да, какие-то потом подхоранивают сверху, грубо говоря, вот, но это все равно идет какое-то свое развитие своим чередом, а другое дело, когда его сносят, кладбище сносят, и, соответственно, вот тогда добывают вот эти камни, которые потом идут на жуткие эти строительства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Серафима Левкина и Мария Коробова, экскурсоводы Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря в Москве, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И говорим мы об этом удивительном монастыре, о его истории, о действительно его жизни сейчас, несмотря на то, что монастырь разрушен. Вот как он еще был разрушен, об этом стоит, наверное, отдельно поговорить. Он как будто бы продолжает свою жизнь, ну, среди уже совершенно другого исторического, другого городского пейзажа. И вместе с тем, благодаря таким энтузиастам, как наши сегодняшние гости, и мы, случайные прохожие, не случайные прохожие, можем с этим монастырем познакомиться. Это Китай-город, то есть между Моросейкой и Мясницкой улицами, между метро Китай-город и Лубянка. Удивительный Златоустинский переулок. Почему, кстати, монастырь Златоустовский, а переулки там Златоустинские?
Ну, это неграмотность чиновников.
Да, он несколько раз менял свое название. Златоустовский, Златоустинский, ну, вот именно в написании официально.
Ну, Златоустовский, вот если старые карты взять, это малый, большой Златоустовские переулки, да, потом в советское время их переименовали в большой, малый Комсомольские переулки, а вот в 90-е годы, когда возвращали название, дали название Златоустинские.
Понятно.
Но самое интересное, что какое-то время даже висела в метро Китай-город табличка, ну, вот указатель, да, к переулкам, Златоустинские, через мягкий знак, вот, то есть там вообще было полное непонимание, от чего это произошло. Ну вот просто... Ну,
так вышло.
Да, так сделали.
Есть
да.
разные варианты написания. Еще и Златоустов монастырь, да, тоже?
Ну, Златоустов, чей монастырь? Златоустов. Златоуста, да, и Златоустов. Вот это все.
Как он был разрушен?
Ну, когда... Да, вот в советское время. На самом деле, 20-е годы, разрушен он в 1933-1937 году. Вот, окончательно, причем до недавнего времени считалось, что у него уничтожены последние постройки в 1933 году, но буквально 2-3 года назад нашли письмо, потрясающее совершенно письмо, к последнему духовнику монастыря, отцу Пахомию, в Большой Комсомольский переулок, дом 5, колокольня. То есть и датировано оно 37-м годом. И вот это вот письмо дало нам понять, что действительно в 37-м году еще колокольня существовала. То есть последняя ушла с территории монастыря колокольня в 37-м году.
И он жил в колокольне.
Он жил в колокольне, там была келья. И, в принципе, эта келья такая историческая. То есть в этой колокольне на протяжении там нескольких веков, получается, жили действительно монахи. И он ее занимал до последнего времени, потом осенью его забрали оттуда. Он, в принципе, уже был в преклонном возрасте и, к сожалению, свой путь закончил на Бутовском полигоне. Ну вот, к слову сказать, у нас четверо, получается, наших святых новомучеников нашего монастыря. И опять же, вот в этом году обнаружилось, что у нас еще и пятый тоже наш святой, это Владимир Проферанцев, который считается святым церкви Георгия в Лучниках, да, то есть по соседству. Но мы теперь его тоже своим считаем, потому что он в нашем монастыре преподавал. У нас была школа.
Вот. А что и за школа там... была?
Ну, вот это еще надо все выяснять, да, но это вот поразительная совершенно история открытия прошлого года получилось. У нас проходят ежегодные златоустовские чтения в феврале, которые приурачиваются к памяти Иоанна Златоуста. Вот в этом году, к слову, да, будет 2-3 февраля златоустовские чтения, и они делятся чаще всего на два дня, это первые исторические доклады, и, соответственно, выходят с историческими какими-то открытиями за этот год. То, что касается нашего монастыря или там вот кого-то, предположим, кто с нашим монастырем связан. Вот. А второй день – это богословский, соответственно, по учениям Иоанна Златоуста. Чаще всего доклады вот в этом направлении. И буквально на наших златоустовских чтениях нам приносят газетку, вырезку газетную, в каком-то архиве найдено, что там описываются проводы отца Олимпия, что он как раз преподаватель в школе златоустовской. Ну, то есть это была, ну, типа бурсы, да, то есть духовная такая школа, и его провожают, и дарят ему памятный знак, там памятный, вот могу сейчас ошибиться, по-моему, это было Евангелие, то есть книгу, с серебряной табличкой, на которой написано, и полностью приводится текст этой таблички, что там ученики вместе с преподавателями, и как раз в преподавателях как раз написано Владимир Проферанцев, откуда мы и выяснили, что он у нас, соответственно, преподавал в этой этой школе. И, значит, вот они ему с благодарностью дарят вот сей подарок. И дальше, ну вот, мы об этом узнали, ну да, вот интересно, маленький-маленький штришок. Буквально проходит 2 недели, звонок в Центр изучения Златоустого монастыря к секретарю. И говорят, вы знаете, мы тут вот на берегах Цимлянского водохранилища нашли какую-то табличку, ну вот просто мы ее расчистили, мы хотим ее продать, значит, на аукцион выставить, но мы нашли там надпись «Златоустовский монастырь». Решили, вот погуглили, да, нашли ваш центр, решили вам ее передать. Может быть, вам будет интересно. И присылают фотографию. И фотографию этой таблички, про которую мы читали буквально там пару недель
потрясающе
назад.
Она просто чуть ли не вот из воды показалась.
Она в иле была. То есть это надо было... Я не знаю, каким образом она туда попала. Я не знаю, каким образом... Это все что-то там осушилось. Человек пришел вот на берег.
Юг России. Это тысячи километров.
Я не представляю, как это... Что это?
Это единственное объяснение. Это вот то самое приоткрывание... чуть-чуть своей истории самого Златоустого монастыря. Это вот, ну, единственное, что. Мы просто вот такие вот маленькие пешечки, да, которые вот, ну, пытаемся там что-то такое вот зафиксировать. Во, табличка нашлась, еще что-то. Это просто нашими руками как бы делается. Ну, потому что, ну, иначе я не знаю, как это еще можно объяснить.
Вы знаете, мне вот очень вот хотелось вещи. Бы, чтобы... Вот мы говорим про Златоустовский монастырь, а вот сколько таких монастырей, храмов, домов по всей России, чья история практически никому не известна. Mm-hmm. Но есть люди, и вот я даже как-то, вот, хочу сказать, имел честь общаться, и общаюсь периодически с обществом, которое занимается сбором людей таких, вот, которые снизу, каждый свое что-то делает, кто усадьбу восстанавливает, кто церковь, кто просто память о чем-то. Там в свое время всех объединяло, объединяет Анор Тукаева, девушка, которая занимается созданием Крахинского храма. И вот, когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что у нас все-таки много неравнодушных людей. И мне очень хочется надеяться, что у каждого из таких людей будет вот такое открытие, и не одно, а много. И что эти памятники, которые они занимаются, будут постепенно что-то о себе возвращать.
С Божьей помощью.
Да.
Да, это правда тайна каждый раз, открытие, как это происходит, вот как вам открывается этот Златоустовский монастырь. И, наверное, любой человек, занимающийся историей того или иного места, особенно, может быть, и святого места, подтвердит, непонятно откуда, иногда перпендикулярно здравому смыслу и человеческой логике, но появляются документы, свидетельства, люди, которые что-то знают, и по крупицам история собирается. Спасибо вам огромное за это свидетельство.
Да, спасибо. И, знаете, очень уместно, да, но иным открывается тайна, и почит на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна. В общем, уместно, мне кажется, здесь эти строчки. Можно я закончу печальной новостью москвовеческой, архитектурной, что на днях стало известно, просто хочу, чтобы об этом больше людей узнало, что это вопиющее что-то, да, знаменитый польский, закрытый, конечно же, уже давно, с начала советских лет, костел Петра и Павла в Милютинском переулке совсем недавно был продан под устройство в нем здания костела апартаментов жилых. Вот до чего мы и дожили.
Вот, да, это буквально на днях, вот вчера вот эта вот новость начала облетать.
Католическая община боролась вот за возвращение здания на протяжении 20 лет, 30 лет, извините. Да. А теперь там будут в этом здании жилые квартиры.
Я только не очень понимаю, как это возможно, потому что это памятник федерального значения, и вообще как это... Вот, у меня в голове это не укладывается, честно говоря.
Ну ладно, будем надеяться, что, может быть, как-то московское сообщество краеведческое, москвоведческое, неравнодушное будет пытаться что-то этому противостоять.
Еще. А да, можно еще добавить?
Ну, буквально 2 слова, потому что у нас время совсем впритык.
Мы говорили о том, что как бы нам все это увидеть, как бы вписать в пространство городское, восстановить, и я просто хочу сказать о очень небольшом таком, но все-таки утешении, которое у нас сейчас есть, потому что помимо материального пространства, материального ландшафта, духовного ландшафта, безусловно, есть сейчас еще такая вещь, как виртуальное пространство, и у нас подготовлена VR-экскурсия, памяти, которая вот позволяет увидеть эти планы, эти сцены, которые вписаны в сейчас в ту реальность, которая там есть. И это очень помогает тем, кто вот хочет действительно это увидеть. И это 360 градусов, такие планы созданы.
Как, где искать VR-экскурсию? И вообще, как попасть к вам на экскурсии?
Ну, на экскурсии попасть можно, записаться, да, на нашем сайте Златоустов монастырь. И, соответственно, просто оставить заявку, что вы хотите именно на VR, да, там, предположим.
А тоже по субботам?
Вот, это, в принципе, по субботам, но на самом деле, насколько
это
я понимаю...
Это в любое время записывайтесь на сайте, да, приходите. Это вообще хороший очень инструмент для утраченной архитектуры. И вообще, да, поскольку у нас бывают разного возраста посетители, вот для более молодых представителей, особенно в подростковом возрасте, очень подвижных, это очень хороший инструмент.
Мария Корбова, Серафима Левкина, экскурсоводы Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря Московского, как бы не существующего, но на самом деле существующего, в самом центре города. Спасибо вам большое, что пришли. Приходите к нам еще. Мы с удовольствием поговорим о Златоустовском монастыре еще и не раз. Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».